Добрый день, дамы и господа. Наша следующая лекция из цикла «Летописи царей Израиля», книга Деврей Раямим, «Мудрость поколения Вавилонской башни». Люди строили башню. В книге Деврей Раямим особо это не отмечается, только говорится, что был некий библейский персонаж по имени Нимрод, который стал богатырем на земле. Нимрод, как мы уже говорили с вами, каждое имя имеет свое определенное значение. Нимрод – это тот, кто восстает против Бога. Нимрод восстал против Бога, начал вести войны на земле, и его первой войной была война против Бога, которая реализовалась в строительстве Вавилонской башни. Люди захотели башню строить для того, чтобы сделать себе вечный памятник того, что они являются хозяевами этого мира. Это вклад Нимрода в развитие человеческой цивилизации. И был он, как мы здесь с вами видим, потомок Кушим. Куш на иврите это негр, он был таким, короче говоря, выходцем из Африки, которые распространились, на самом деле, даже на север, где-то в районе Турции. И там в тот момент они жили и решили построить Вавилонскую башню в качестве памятника человеку, захватившему у Бога царство. Соответственно, так к царству не приходит. Урок для нас с вами, что божественное царство себе захватывать не надо, иначе Всевышний башню не позволяет достроить, лишает человека языка, как здесь сказано. Итак, в книге Берешит об этом говорится следующее. И был по всей земле, была по всей земле речь одна, язык один, был один язык, и одни и те же слова. Во дворе мы ходим. Итак, речь одна и одни и те же слова. Ну, понятно, что потомки Адама через 10 поколений после Адама имели между собой общий язык и говорили на одном языке, на языке, у которого дворим и хедим, которые слова являются едиными, то есть они определяют сущность понятия. Святой язык, которым был создан этот мир, 10 речениями Всевышний создал мир. Речения были на иврите, на святом языке, и каждое слово в святом языке, оно сущностно, оно содержит в себе какие-то понятия. Язык понятийный. «Вегибена сам Микедам» было, когда они двинулись с востока, то нашли долину в стране Шинар и поселились там. Итак, люди после Ноева потопа через короткое время, через несколько поколений, начинают некое движение по земле, находят землю Шинар и понимают, что это та самая земля, где нужно создавать коммуну против Бога, где надо вытеснять Бога. Чем долина Шинар настолько их восхитила, что они там нашли? Дословно Шинар происходит от слова «сотрясение», долина, где было определенное сотрясение. А именно, что они там нашли? Они нашли кости жертв, как объясняют нам комментаторы, кости жертв Ноева потопа. И пришли к следующему заключению. Раз во всем мире настолько человечество материализовалось, что сразу превратилось в нефть, природный газ и прочее, а здесь остались кости, значит, у Бога с этой долиной определенные нелады. И здесь божественное могущество проявляется в меньшей мере. Соответственно, в земле Шинар нужно строить человеческое общество, которое будет Бога отрицать. И сказали друг другу: давайте сделаем кирпичи и обожжем в обжигальне. То есть из чего будут строить Вавилонскую башню? Из кирпичей. Казалось бы, совсем безобидная инициатива. Чем плохо строить из кирпичей, к тому же обожженных? То есть сегодня строительство так осуществляется. И стали у них кирпичи вместо камней, а смола горная стала вместо глины. Вот тут уже становится непонятно, что значит кирпичи у них стали вместо камней. Строишь дом из кирпича, вот как бы с точки зрения проекта строительный материал называется кирпич. Что значит кирпич вместо глины, вместо камней, а смола вместо глины, что имеется в виду? Ответ такой. Они не стали строить из камней, потому что камни сотворил Всевышний. Они решили, что они должны строить из кирпичей, которые являются изделиями рук человека. То есть, в принципе, все элементы кирпича, они тоже Богом созданы. И тем не менее, они обжигают кирпич, создают его. Это будет памятник изделий рук человеческих, которые будут не напрямую использовать божественную энергетику. Об этом сказано в книге пророка Хошея, последний пророк Северного царства Израиль, что когда придет Машиах, «Одло ямру элу рейну лыма сеедейну ашер бехай рухам етом». И не будут больше говорить элу рейну, боги наши, имея в виду изделия рук своих. Людям свойственно поклоняться изделиям рук своих, не видеть в них недостатка и считать, что их изделие, оно очень качественное, очень такое вот существенное. Поэтому они начали строить не из божественного творения, а из того, что сделают сами, то есть кирпичи. И сказали они, давайте построим себе город и башню главой до небес. Да? Задача человека построить себе башню главой до небес. Сделаем себе знамение, чтобы не рассеялись мы по лицу всей земли. Ну, кстати, рассеялись по лицу всей земли, теперь чем бы им было плохо рассеяться по лицу всей земли? Вся земля дана им, потомкам человека, чем было это плохо? И сошел Бог посмотреть город и башню. Обратите внимание, то, что хотели делать люди, было не столь очевидно, что это плохо, как об этом будут говорить нам наши учителя и комментаторы. Совершенно не очевидно, что строительство человеческой цивилизации, в том числе Вавилонской башни, оно таким уж является недостатком. Насколько я слышал, в Ираке Вавилонская башня была раскопана, ее развалины, не знаю, все ли археологи согласны, что это именно Вавилонская башня, не очень я в теме, но, во всяком случае, вроде я слышал, что есть археологические подтверждения того, что такое действительно имело место быть. Итак, спустился Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Сказал Бог, ведь народ один и речь у всех одна, и это лишь начало их деяния. А теперь не будет для них ничего невозможного, чтобы они не вздумали делать. Точка. Чтобы они не вздумали делать. То есть Бог видит, что они строят Вавилонскую башню, и сам Бог признает, что у них совершенно грандиозные возможности. Мидраш рассказывает, что они строили башню и вели войну с Богом, стреляли в небо, стреляли стрелы и бросали копья. Эти копья и стрелы возвращались назад, покрытые кровью. Они утверждали, что они ранили самого Бога. Так рассказывает Мидраш. То есть, во всяком случае, Мидраш явно раскрывает цель данного строительства и развития человеческой цивилизации, но при этом мы видим, что и Бог, сама Тора говорит, что Бог считает, что не будет для них ничего невозможного, то есть они обладали какой-то реальной возможностью что-то сделать в мире в результате строительства этой башни. То есть понятно нам сегодня, людям, лишенным духовной практики, что какой бы ты дом ни построил и чем бы ты там ни стрелял, то ты, по всей видимости, в Бога не попадешь и никаким образом ничего не докажешь. Небоскребы строят. В Москве сталинское здание университета, например, да, стоит такое высокое, мощное, фундаментальное. Такой же дом и Министерство иностранных дел. Казалось бы, вот он, фундаментализм. Но вроде не доказывает он отсутствие существования Бога, несмотря на то, что все эти здания были построены рабами, которых Сталин сослал в лагеря, эти заключенные строили эти здания. И при этом, короче, Бог увидел, что не будет у них ничего реального, ничего недостигаемого для них, и рассеял их Бог оттуда, по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому наречено ему имя Бавель. На иврите означает смешение, ибо там смешал Бог язык всей земли, оттуда рассеял Бог по всей земле. То есть люди рассеялись, язык их оказался смешан, именно святой язык оказался у них смешан, то есть у них произошло смешение, они его утратили и разделились на народы, соответственно, языкам каждого из них. Лозунг строителя был примерно такой: «Все во имя человека, все на благо человеку». При этом Мидраш рассказывает, что когда падал кирпич, который они поднимали на высокие этажи, падал и разбивался, то люди искренне плакали о том, что их достижение цивилизации, кирпич оказался разбитым, упал и пострадал, ущерб строительству человеческой цивилизации. Когда же падал человек и разбивался, то на это никто не обращал внимания. Итак, лозунг «Все во имя человека, все на благо человеку», при этом ценность представляют кирпичи, но никак не человеческая жизнь. Это урок нам на будущее и на прошлое, на недавнее прошлое, на недавнее будущее. Строительство Вавилонской башни. Итак, место Шинар, цель — поднять восстание против Бога, метод — строительства некого дома и стреляние, соответственно, стрел, бросание копий. В чем здесь идея? Книга «Тайное учение» Ишивы Тельц раскрывает нам глубину этих понятий. Я не видел никакого другого источника, который бы столь ясно и столь глубоко изложил эту идею. Хотя, еще раз, у нас нет сегодня, я не дам сегодня такого ответа, который бы нас с вами удовлетворил, даже несмотря на книгу «Тайное учение» Ишивы Тельц, по причине того, что у нас нет сегодня духовной практики. Для нас то, о чем говорится в этой книге, является больше абстракцией, нежели чем что-то конкретное. Поэтому мы весьма не обладаем способностью понять мышление и чувства людей, таки да, обладавших духовной практикой, о чем еще раз прямо в Торе Всевышний свидетельствует, что теперь не будет для них ничего невозможного, что бы они ни вздумали делать. Все, что они надумают, они смогут реализовать. Итак, в поколении Вавилонской башни люди замыслили великое противостояние небесному воинству. Но их замысел был расстроен тем, что Всевышний смешал их язык, лишив возможности общения между собой. Люди потеряли возможность общения между собой, а сегодня более-менее вернули. Сегодня в результате глобализации практически во всем мире люди смотрят одно и то же кино, едят одну и ту же пищу, и разница очень несущественная. Хотя в чем-то проявляется, конечно, в войнах в первую очередь. Об этом говорится. «И сказали, давайте построим себе город и башню с вершины до небес, и сделаем себе имя, дабы не рассеяться по всей земле». То есть люди не хотели рассеяться, не хотели потерять человеческое общество, не хотели разрушить человеческое общество. «И спустился Бог посмотреть на город и башню». Обратите внимание, сказано, что Бог спустился, то есть он не принял решение, находясь высоко в небесах, он все-таки спустился, чтобы на это посмотреть. Значит, все было не так однозначно, и что-то положительное в строительстве Вавилонской башни тоже было. «Бог спустился посмотреть на город и башню, которые строили сыновья человека. И сказал Бог, они один народ и один язык у них всех. И вот что стали делать. Неужели теперь осуществят задуманное? Так спустимся же и смешаем там их язык». Трудно понять, в чем заключалась опасность завершения строительства башни и как люди вообще могли воздвигнуть башню вершиной, достигающей небес. Что они хотели этим доказать? Что строение башни из кирпичей, что это доказывает? Пусть даже очень высокой башни из кирпичей, смазанных чем там, смолой, между собой смазанных, слепленных. Что это доказывает? Как люди вообще могли воздвигнуть башню, вершину, достигающую небес? Даже если бы у них были все необходимые средства, насколько высокую башню им бы удалось построить? В конце концов, они вышли бы за пределы атмосферы, и холод или недостаток кислорода заставили бы их отказаться от своих замыслов. То есть они башню до небес построить не могли бы. До неба могли, опять же, до нижней простойки неба, где есть кислород и не так холодно, а больше бы они ничего не смогли. Они вынуждены были бы отказаться от их замыслов. То есть зачем Богу нужно было смешивать их язык и останавливать это развитие цивилизации? Этот отрывок доказывает, что в распоряжении того поколения были скрытые и недоступные нашему сегодняшнему восприятию возвышенные силы, так что никакие законы природы не могли помешать людям того поколения осуществить задуманное. Люди поколения Вавилонской башни смогли в каком-то аспекте выйти за рамки законов природы. Дело в том, что законы природы, согласно тому, как они были установлены Творцом, позволяли и допускали элемент чуда. Позволяли чуду произойти в этом мире по воле Всевышнего для раскрытия воли на земле. Но в определенной ситуации, если люди украдут у него творение, если люди украдут у него 10 сферот, 10 элементов света, божественного созидательного света, который привел этот мир в существование и заливает этот мир своими лучами, если люди смогут это сделать, то тогда и они смогут повлиять на законы природы, нарушив их ради своей воли. Опасность их замысла действительно была велика и затрагивала многие аспекты. Они не только собирались построить башню, но хотели совершить великий переворот в системе управления миром. И только непосредственным вмешательством Бог смог расстроить их замысел. Сегодня нам трудно осмыслить все эти тонкости. Мы только можем отметить, что Писание еще раз демонстрирует нам величие прежних поколений и глубину их идолопоклонства. Их идолопоклонство действительно работало до разрушения Иерусалимского храма. Идолопоклонство было не просто главным соблазном человека, оно реально работало. Идолы реально существовали и влияли на мироздание для того, чтобы обеспечить свободу выбора между Иерусалимским храмом и идолопоклонством. После разрушения храма этот мир потерял одно измерение, одно из семи измерений, и мир стал плоским, ну, шестимерным, плоским. Таким образом, идолопоклонство тоже перестало работать. На тот момент оно работало. В книгах истинного учения мы встречаем совершенно поразительные рассуждения о поколении Вавилонской башни. Например, сказал Раби Абба, книга Зоар, сказал Раби Абба, в своих сердцах они превознесли глупость, намереваясь восстать против царя всего мира. Они подошли к осуществлению этой задачи со своей злодейской мудростью, стремясь выйти из-под управления Всевышнего и перейти под другую власть, сменить благоговение перед божественным присутствием на поклонение чуждым богам. В их намерениях и причинах их греха заключена тайна высшей мудрости. То есть книга Зоар пока не раскрыла нам, что они, собственно говоря, хотели сделать, но говорит, что у них реально были тайны. Они постигали тайны, они были способны в эти тайны проникнуть, и они были большими людьми. В книгах Каббалы сказано, что поколение Вавилонской башни решило дотянуться до сферы царства, в которую, соединяясь с бесконечным, входит линия Торы, и где записано все сотворенное, все силы мира и все управление им. Они пожелали отделить эту сферу от ее божественного корня, а это уничтожение насаждений Ган-Эдена, восстание против Бога в самых высших мирах. Здесь нам потребуется объяснить немножко более ясно, что такое захватить себе сферу царства. Бог создал этот мир в условиях цимцума, сокращения божественного света. То есть божественный свет до начала творения наполнял все. И ничто не могло быть создано в условиях божественного света, потому что все тут же бы сгорело. Всевышний создает определенным образом вакуумное пространство, пустое пространство, в которое проникают два типа света. Свет, который создает килим, сосуды, и свет, который создает урод, свет, наполняющий сосуды. Соответственно, в каждом тот свет, который создает предметы, он более сокрыт, из него образуются всякие творения, в частности, тело человека и прочее. Из возвышенного света, который более высокого порядка, урод, создаются души, создается искра святости каждого предмета. Соответственно, Тора – это механизм того, как не разрушить этот божественный мир и как создать, и как эту искру света поднять в небеса, а не истоптать, и не исказить, не искоренить и прочее. Соответственно, этот божественный свет имеет 10 элементов свечения, 10 лучей, если так можно сказать. 10 лучей, которые сверху вниз распространяются, сверху идет хохма, бина, дат. Самые нижние – это малхут царства, и в нормальной ситуации царство, а книга Деврейха Ямим, она повествует исключительно и только о пути к царству, гармоничному царству Бога на всей земле, когда человек тоже станет царем, ибо Бог может быть царем только для людей, которые являются царями, которые цари, а не рабы по своей сути. Таким образом, нижняя сфера, нижняя часть божественного света, называемая Малхут царства, она должна быть связана со всеми высшими. Год, Нецах, слава, вечность, Тиферет, Хесед, Гвура, милосердие. И вот когда вся эта система работает, то тогда царство является славным. И возникает, соответственно, возможность, теоретическая, нам сегодня непостижимая, хотя, почему непостижимая, очень даже постижимая, когда отрывают от царства, от нижней десятой сферы открывают 9 более высоких. И тогда царство становится оторванным от... То есть реальная жизнь человека, реальное царство, реальное его существование, но оторвано от всего возвышенного, от хохмы, от мудрости, от бина, от постижения, от, да, от знания и вообще от всего, просто все оторвано. Все оторвано от Бога. Простой пример, когда я сначала сказал, что мы не понимаем, что это такое, а потом я понял, что нет. Мы очень хорошо понимаем. Взять, например, общество каких-нибудь приниженных людей, уголовников, которые сидят в тюрьмах. У них там тоже есть царство, у них там есть тоже правила, есть законы, есть общество, есть язык, которым они общаются. Но это все ужасно. Это просто все ужасно, и речь человека проявляет недостатки того ужаса. Короче, что они делают? Они отрывают люди, которые хотят оторвать свое существование от Бога, они это отрывают царство от всего возвышенного и оказываются тогда в царстве, в котором нет славы. Царство позорное, которое с точки зрения любого духовно интеллигентного и интеллектуального человека является ужасным. Это то, что хотели сделать люди, строя Вавилонскую башню, построить некий небоскреб. Чем здесь строительство помогало, я не знаю, я не могу это. Вот это действительно вопрос, который у меня нет ответа. Чем именно строительство башни, почему недостаточно было просто концептуально прийти к тому, что они отказываются от божественного света, от гармонии, от божественного знания, и живут как люди без души. Именно то, что они хотели сделать, и поэтому Бог вынужден был проверить, потому что лозунги, которые они провозглашали, они были весьма хорошие. Построить человеческое общество. Лозунг сам по себе, он очень хороший, чтобы люди помогали друг другу, заботились друг о друге. Здание построить само по себе хорошо. Иудаизм не против строительства. И не против строительства архитектурных шедевров тоже. Наоборот, скорее даже поддерживает. Смотря для какой цели это строится. Если для царства Рима, то это негативно. Если для царства Бога, то хорошо. Мы сегодня бесконечно далеки от понимания всех этих тайн, пишет книга «Тайного учения» Шивы Тельс. Но так или иначе, перед нами раскрывается удивительная мудрость, касающаяся высочайших тайн мироздания. Из слов наших мудрецов мы видим, насколько велики были люди поколения Вавилонской башни, какой огромной силой они обладали, какова была истинная цель строительства башни, и сколь совершенными средствами они для этого располагали. То есть тайное учение говорит о том, что они располагали такими средствами оторвать этот мир от Бога, украсть его и воцарить там приниженное существование человека. Ничто не могло устоять перед их волей, но когда они стали использовать эти силы столь широко, что затронули сами принципы божественного управления миром, им воспрепятствовала еще более высокая сила, как сказано, и спустился Бог, чтобы посмотреть. Бог спустился, чтобы посмотреть, что на этот раз надумали люди. Нет сомнения, что мудрецам, поведавшим нам все это, были известны силы, которыми пользовалось поколение Вавилонской башни. Даже тот, кто никогда не сталкивался со святыми словами мудрецов о тайной мудрости, прочтя их изречения в открытом учении, убеждаясь в их удивительном видении и отточенной логике, замечая, сколь точно взвешены все их суждения на верных весах знания и как они постигают глубочайшие тайны истины, с легкостью может осознать, что, занимаясь тайным учением, мудрецы проникают в еще более сокровенное и сокрытое, и все их речения пронизаны строгой логикой и точностью. Так люди, которым открыто, которым доступно открытое учение, они видят, сколь глубоко открыто учение, они в результате этого приходят к постижению величия наших мудрецов, и тогда высказывания, касающиеся тайной мудрости, они, может быть, не могут понять столь явственно, как открытое учение, но, во всяком случае, с уважением относятся к словам наших мудрецов. А уж если человек удостоился вкусить от сладости этой глубочайшей мудрости, он убеждается в том, что они постигли эту мудрость во всех ее проявлениях через ясный и точный расчет и своим великим разумом охватили эти глобальные темы. Подход поколения Вавилонской башни. Чего они хотели? Простое понимание стихов Торы не дает нам представления о грехе поколения Вавилонской башни. Сын Тора не раскрывает нам, в чем был их грех. Чем первое строительство человеческой цивилизации? Книга Деврей-Ганим и отвечает на этот вопрос, как грамотно строить человеческую цивилизацию, чтобы в результате пришел Машиах, божественная слава раскрылась, все элементы человека в условиях его дихотомии начали бы работать, человек пришел бы к счастью. Книга Деврей-Ганим – это книга «Путь к счастью» на общечеловеческом, общенациональном для евреев уровне и личном уровне для себя сегодня. Поэтому мудрецы эту книгу не поместили куда-то в шкаф в качестве инструкции для Машиаха или там, для отдельно взятых людей, а для каждого человека, чтобы мы стали людьми царства. Итак, чего хотело поколение Вавилонской башни, чего оно там решило строить? Простое понимание стихов Торы не дает нам представления о грехе поколения Вавилонской башни. Действительно, не дает. Сказано только, и был у всей земли язык один и слова одни. Сказали, давайте построим себе город и башню с вершиной в небесах. И сделаем себе имя, чтобы не рассеяться нам по всей земле. Так обратите внимание, не с вершиной в небе. Если мы считаем небо материальным, так сказать, элементом, тем, что над землей, а небеса – это духовное понятие. Именно туда они хотели вершину своей башни засунуть, достроить дотуда. Остается непонятным, в чем преступление и грех людей того поколения. Из буквального смысла Торы даже не следует, что смешение языка было наказанием за их поступки. Тор даже не говорит, что это наказание. Отмечается лишь, и спустился Бог посмотреть на город и башню, которую строили сыны человека. И сказал Бог, они один народ, один язык у них всех, и вот что они начали делать. И теперь не будет для них невозможным сделать все, что они замыслят. Давайте спустимся и смешаем там их язык. И рассеял их Бог оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Здесь ничего не говорится о том, что они были наказаны за грех. Отмечается только, что их замысел нес в себе некую опасность. И теперь не будет для них невозможным. То есть Бог подтверждает, что их возможности были глобальными, и это несло определенную опасность. Поэтому Бог смешал их язык и расстроил замысел. Но совершенно непонятно, какую опасность таило в себе строительство города и башни, и почему, чтобы воспрепятствовать этому, было необходимо обратиться к особым средствам. Действительно, мы знаем, что простой смысл Торы не раскрывает ни одну тему во всей глубине. Тора написана так, что у нее есть уровни постижения, и никакой уровень не раскрывает во всей глубине, плюс есть 70 лиц. Соответственно, сейчас мы следуем с вами за лицом того, как это воспринималось в Ешиве Тельц, которое было глобальным строительством литовского еврейства, город Тельц, перед катастрофой превратился в один из самых развитых городов Восточной Европы с точки зрения знания Торы. Там были университеты для религиозных женщин, еврейский университет, который производил учителей, воспитывал, давал знания учителям для девочек. Там был Колель, там было царство Торы, было в небольшом литовском местечке, которое называется Тельс, и расположен примерно в 3,5 часах езды от Вильны. Сегодня. А тогда это было, не знаю сколько. Всегда есть еще уровень комментария. Итак, еще раз, Тора не раскрывает ни одну тему во всей глубине на каждом уровне. Всегда есть еще уровень комментария в пояснениях наших мудрецов, которые раскрыли глубины Торы, зная способы ее толкования. Есть и уровень тайны, скрытый в словах Торы. Как известно, вся Тора представляет собой перечисление имен Бога. То есть при определенном самом глубоком воззрении на Тору это вообще не повествование о чем-то, а перечисление божественных имен. Каждое слово – это божественное имя. Ибо каждое слово в Торе явилось результатом сотворения того процесса к добру или иногда к греху, когда человек, которому была дана власть в этом мире, он божественную искру, находящуюся в каждом предмете, соответственно, являющуюся божественной искрой в имени Бога, осквернил вместо того, чтобы возвысить. Мидраш Танхума отмечает, они сказали, то есть люди поколения Вавилонской башни сказали, он избрал себе высшие миры, а нам оставил низшие, поднимемся на небеса и убьем его топорами. Так говорит Мидраш Танхума. Еще одно объяснение выражения слова «одни». То есть Мидраш Танхума он приводит нам не очень понятное повествование о том, что такие убивать Бога собрались строители Вавилонской башни. Топорами причем, достаточно простым механическим средством. Еще одно объяснение выражения «слова одни», то есть что иврит, святой язык, там были слова «одни», можно найти в комментарии Раши. Раши комментирует так. Они решили, то есть поколения, которые появились после Ноева потопа, потомки Ноаха, они решили, раз в 1656 лет рушится небесный свод, как произошло во время потопа. Давайте поднимемся и установим ему опоры. Так Раша объясняет мотивацию этого поколения. То есть что они видят? Они вообще оторвали этот мир, Ноев потоп оторвали от Бога. Что-то некий процесс такой, обновление мира. Раз в 1656 лет рушится небесный свод. Поэтому надо сделать опоры, и тогда небесный свод не обрушится. Опоры делать для небесного свода. Обратите внимание, они, может быть, не знали, не пользовались той терминологией, как сегодня, про галактики, про миры, про звезды. Но они тоже в целом что-то понимали, что звезд много, что они большие, что они далеко расположены. То есть как бы из повествования Тора мы явно видим, что оно совершенно отличалось от восприятия христианской церкви. Земля вращалась вокруг Солнца, Луна вращалась вокруг Земли, там все как-то вращалось, все было вполне вот реальным, как оно видится сегодня. То есть там не было, нигде нет никакого представления в иудаизме, что звезды, они кнопочками там куда-то к небу приколоты. И вот эти вот люди, которые все это видели и понимали, они, соответственно, решают установить опоры для небес, чтобы сдержать потоп. То есть люди действительно великое планировали. Глобальное, грандиозное. Слово «великое», может, не подходит, грандиозное подходит. Содержание этих мидрашей ошеломляет, пишет Махариль Блох, автор книги «Тайны учения Шивы-Тельс». Кто окажется настолько глуп, чтобы принимать слова мидраша упрощенно и считать, что поколение Вавилонской башни состояло из безумцев, которые надеялись подняться на небеса и топорами воевать с Богом. Ведь мы уже убедились в том, что люди прежних поколений были великими мудрецами. Главой поколения Вавилонской башни был Немрод, о нем мы с вами говорили, тот, кто восстал против Бога. Само его имя Немрод, Меред восстание, Немрод, тот, кто восстал. Тора повествует о нем, он стал первым богатырем на земле. А Раша объясняет, стал богатырем, то есть поднял весь мир против Бога, объединив его ради этого поколения Вавилонской башни. Он объединил все человечество, восстать против Бога. Немрод был такой деятель весьма успешный политический деятель. Еще о нем сказано, он знал своего хозяина и осознанно восстал против него. То есть люди верили в Бога. Но чтобы восстать против кого-то, в него надо действительно очень хорошо верить, иначе тот, кто во что-то не верит, он против этого не восстает, он безразличен к этому. Нимрод безразличным, конечно же, не был. И он тот самый, кто бросит Авраама в печь за веру в единого Бога, и Авраам спасется из печи, и Нимрода это не удивит, потому что Нимрод живет совершенно в другой концепции воззрения на мир. Он понимает, что огонь обладает способностью сжечь человеческие ткани, но только в том случае, если не срабатывает некое дополнительное духовное условие, и тогда огонь теряет свои силы. Там были определенные звездочки, у законов природы были звездочки, которые были связаны с духовным. Если закон природы противоречит закону духовному, то он перестает работать. Поэтому Нимрод нисколько не удивился, что Авраам вышел живым из печи, и его одежда не пропахла гарью. Он поднял восстание против Бога и продолжал после этих событий восстание тоже, потому что он совершенно не отрицал наличие праведников. Для себя он это не видел, наоборот, он этого не хотел, но ему было совершенно очевидно, что такой вариант существования тоже возможен, и для праведника делают чудеса, праведник достоин чуда. И это актуально для нас сегодня. Сегодня тоже праведники удостаиваются чуда, хотя в состоянии сокрытости. То есть в состоянии сокрытия явным образом подобное не происходит, но в жизни человека происходят незаметные чудеса, которые раскроются каждому человеку после завершения их жизни. Наши мудрецы утверждают, что слова «знал своего хозяина», то есть Нимрод, инициатор строительства Вавилонской башни, который знал своего хозяина, определяют очень высокую ступень постижения. Как же можно предположить, что поколение Вавилонской башни было настолько неразумным, что надеялось низвергнуть властелина мира или установить под ним опоры? Если предположить, что они были невежественны, то какой смысл обращать внимание на их замыслы? То есть, если это просто глупости, то зачем Тора об этом пишет? Можно было бы все это упустить. Были некие люди, которые решили башню построить и у Бога таким образом оторвать мир. Если за этим не стояло ничего реального, зачем это писать вообще? Тора – это книга мудрости, а не книга, которая описывает бред, к которому приходили неграмотные язычники. Для чего нужно было изменять природу мира, смешивая их язык? Пусть бы строили башню, сами убедились в несостоятельности своих намерений. Что башню построили, но что-то не помогло это захватить божественное царство. И совсем уж странно, что в Торе сказано об этом, и теперь они смогут сделать все, что замыслят. То есть Всевышний явно подтверждает, что могут сделать все, что замыслят. Получается, что возможности людей того поколения были глобальны, и у них все могло получиться, если бы только не вмешался Всевышний, если только можно так сказать, и не смешал их язык. Совершенно непонятно, какой смысл мог быть в этих безумных идеях. Начиная изучение этого отрывка, Рамбан выражает несогласие с теми, кто ищет ему простое объяснение. Рамбан пишет, что ничего нет простого в этом повествовании. Затем он раскрывает эту тему с позиции тайного учения, говорит, что поколение Вавилонской башни намеревалось уничтожить насаждение высших миров. То есть, обратите внимание, книга Зор больше говорит в терминах десяти сферот, что поколение потопа Вавилонской башни, оно захотело оторвать царство, нижнюю сферу царства от божественного света, божественной славы и тьму воцарить в этом царстве. Рамбан пользуется совершенно другой терминологией, хотя суть здесь достаточно похожа. Итак, что говорит Рамбан? Он не соглашается с теми, кто ищет этому простое объяснение. Затем он раскрывает эту тему с позиции тайного учения, то есть тоже с позиции тайного учения, но при этом пользуется более простыми терминами. И говорит, что поколение Вавилонской башни намеревалось уничтожить насаждение высших миров. То есть сделать так, чтобы не было связи между высшими мирами и нижним миром. Вот что он об этом пишет. Обрати внимание, Рамбан, что он пишет. Обрати внимание на то, что во всей истории потопа постоянно упоминается имя Господь, а в истории Вавилонской башни имя Бог. Что такое Господь, что такое Бог? Да? Давайте посмотрим, как это написано на иврите, и нам станет лучше, потому что все на самом деле должно быть наоборот. Ваерид Ашем. Итак, упоминается Господь. Сотворение мира было словом Бог. Элуким. Элуким – Бог. Элуким – это то проявление Бога, тот аспект Бога, когда свойство суда абсолютно правит этим миром. Элуким. Гашем – Господь. Свойство милосердия, свойство сотворения этого мира – он более мягкий, более... Итак, здесь написано следующее, что... Давайте вернемся к Рамбану, чтобы это понять. Итак, во всей истории потопа постоянно упоминается имя Господь, а в истории Вавилонской башни... Короче говоря, во время потопа это имя Бог, судья, а в истории Вавилонской башни Господь, милосердие. И причина тому такова. Потоп случился из-за того, что земля извратила свои пути, а поколение Вавилонской башни было наказано за намерение уничтожить насаждение. Но было наказано великим именем Господа, в чем и состоит смысл слов «он спустился». В том же заключался основной грех жителей из дома, и понимающему достаточно. Поскольку мы с вами не очень понимающие, то нам, может быть, этого недостаточно, поэтому Махариль Блох дает нам разъяснение. Мы видим, что Рамбан, благословенной памяти, тоже не объяснил нам, в чем состояло преступление людей того поколения и их наказание. Он не раскрыл также, какое отношение замысел строительства башни имеет к уничтожению насаждений. Неясным остается и то, как, согласно тайному учению, раскрывается суть их греха в простом смысле Писания. В святых книгах замысел поколения Вавилонской башни объясняется с позиции истинной мудрости. То есть Рамбан говорил о намерении поколения Вавилонской башни оторвать верхний мир от нижнего мира и нижний мир захватить людям. Но при этом Рамбан не дает нам удовлетворительного разъяснения, в то время как в «Тайном учении», продолжает Махариль Блох, все-таки говорят, а именно и грех состоял в намерении отделить сферу царства от остальных сферот, о чем мы с вами говорили, чтобы воспользоваться ею по своей воле. Они хотели уже в царстве, в нижней части, которая будет оторвана от более высоких миров, поступать так, как им вздумается. И говорит Махариль Блох, это тоже совершенно непонятно. Ведь тайная мудрость учит нас, что все сферот принадлежат самой божественности. Это божественный свет. Сфера царства, она тоже является божественным светом. Как ее можно от чего-то отрывать и как человек может что-то с ней сделать? Разве возможно отделить одну сферу от остальных святых сферот, если все они божественный свет? Все это очень трудно понять. Эта тема в Торе всегда была для меня более непостижима, чем любая другая, пишет автор книги «Тайное учение» Шивы Тельц. Здесь непонятен ни прямой смысл Торы, ни Мидраши, которые на первый взгляд еще и противоречат друг другу. А уровни простого смысла комментарии и тайны, казалось бы, никак не связаны между собой. И пока мы не нашли удовлетворительного объяснения этой теме. Он поднимает руки и говорит, что удовлетворительного объяснения мы не нашли. Но неожиданно для меня прояснилась вся суть этих событий в простом смысле стихов. И было во всей земле язык один и слова одни. И они нашли долину в земле Шинара, поселились в ней и сказали друг другу, что нашел Магариль Блох для хоть какого-то разъяснения первого в истории человечества строительства. Все люди тогда жили вместе, были объединены общими представлениями. Но их число росло, поэтому люди того поколения непременно должны были расселиться по всей земле, направиться каждый в свою сторону. Они знали, сколько всевозможных трудностей подстерегают одинокого человека, сколько различных опасностей таятся для него в мире, поэтому поколение Вавилонской башни решило изыскать способы ухищрения для сохранения всеобщего единства. То есть люди хотели единства, что само по себе неплохое желание. Оно стремилось к тому, чтобы все семьи земли были связаны воедино и вместе противостояли опасностям природы и всем силам мироздания, способным причинить людям вред. Они полагали, что объединившись, смогут найти самые неожиданные способы противодействия бедности, войнам и другим бедствиям. То есть идея на самом деле хорошая, они так и развивали человеческое общество. В своей мудрости люди решили объединиться, чтобы, используя уникальные способности каждого, сообща бороться с болезнями и многими другими несчастьями, подстерегающими в этом мире одинокого человека. То есть идея развития цивилизации, развития для пользы человека. Ведь они знали, что в мироздании заложено бесчисленное множество сокрытых сил, и если их обнаружить и исследовать, ими можно будет воспользоваться для самых различных целей. Люди нашего поколения стали свидетелями множества новых изобретений и открытий, совершивших переворот в мире. В природе были найдены и изучены столь мощные силы, что до их открытия невозможно было поверить в само их существование. Однако все, что нам известно сегодня, лишь капля в море по сравнению с бесчисленными тайнами природы, о которых мы пока ничего не знаем. Если бы во всех поколениях люди жили в единстве, мире и благоденствии, и каждый вносил свой вклад во благо всему человечеству, кто знает, сколько великих тайн природы мы могли бы обнаружить и использовать для защиты от всяческих бедствий. Так на позитиве Магариль Блох заканчивает эту тему. Итак, люди развивают человеческую цивилизацию, результат которой они посчитали, что они должны оторвать нижний мир от верхнего мира. Это мы с вами поняли, что суть их желания была оторвать нижний мир от Бога. Это мы с вами как раз очень хорошо поняли. И примеры с нижней сферой божественного света, он, хотя нам непонятно, как это можно сделать, ну, в каком-то смысле понятно. Если ты делаешь свое царство в божественном мире, царство злодея, грубияна, человека с грубой душой, царство, построенное на позоре, на антиценностях, то ты как раз справляешься с тем, что от Бога оторвать сотворенный мир. В чем суть энергетики человека, который стремится к подобного рода достижениям? Стремление к счастью. Люди стремятся к счастью, хотят быть счастливыми. Таково свойство души. Таково свойство души имеется в виду, я имею в виду, таково свойство души, заложенное в душу, сотворенное Творцом, человек должен стремиться к счастью. Он должен стремиться. И Всевышний создал человека, чтобы он был счастливым. Всевышний не создал нас здесь, чтобы мы страдали. Отнюдь нет. Всевышний создал нас, чтобы мы были счастливыми. Что такое счастье? Очень много есть определений тому, что такое счастье. Каббала, тайное учение, говорит, что счастье – это расширение границ. При любом расширении границ человека он испытывает счастье. При любом сужении границ он испытывает депрессию. И концепция иудаизма управлять человеком, точнее, помочь ему самому управиться с собой таким образом, чтобы он не пришел к счастью принцессы. А именно рассказывают притчу о том, что некая принцесса вышла замуж за простолюдина в Африке, который был очень хорошим человеком, он очень заботился о принцессе, и он встречал ее, когда она приехала своим деревенским ансамблем, оркестром, который состоял из барабанщиков, негров, которые били в барабаны, и при этом что-то выли, и когда принцесса, которая привыкла к царскому оркестру, увидела такое, ей стало дурно. Когда ей предложили те виды еды, которые они там ели в этой негритянской деревне, то ей стало совсем плохо. И получается, что этот жених принцессы, он действительно старался от всей души, насколько мог только сделать хорошо, но получилось, что он сделал плохо. Так вот, принцесса – это наша душа. Но проблема в том, что она находится в подчинении у нас, у наших тел, у нашего я, у нашего эго, у нашего руха, нашего духа, и мы ее мучаем, и, к счастью, стремимся на уровне нашего постижения, на уровне наших желаний, они все намного ниже расположены, нежели чем наша возвышенная божественная душа. Поэтому душа у нас страдает, к счастью, мы прийти не можем. Для этого Бог дал человеку Тору, чтобы показать, что прийти к счастью он может только, если Тора станет для него механизмом, который приведет его в совершенство, все его составляющие, все его, всю его структуру. А иначе более возвышенная часть человека будет страдать, не будет удовлетворена, и все равно ему будет плохо в этом мире. Сказал Всевышний, все отмеченное именем моим, во славу мою сотворил, создал и также содел. Всевышний говорит, все, что я сделал, создал для славы. А измерением славы Всевышнего в аспекте ее раскрытия в мире является человек, насколько он возвышен. Творец создал каждого из людей, чтобы он был счастлив в этом и в грядущем мире. Поэтому слово «симха», радость на иврите, означает удовлетворение. Суть его удовлетворения – на всем уровне шиуркума человека, на всем уровне, на всех уровнях более точно существования человека должно быть удовлетворение. И симха окончательно возможна только в грядущем мире. Обычно в наших книгах концептуальных слово симха используется для грядущего мира, а в этом мире пользуется словом гила. Гила – раскрытие. Когда в этом мире происходит определенное раскрытие, расширение реальности человека, тогда он радуется. К счастью, приводит только один принцип. «Эйн од мильвадо», как сказано в книге Дворим, «Ата гэрэт аладат ки ашем гу элуким эйн од мильвадо». Ты убедился узнать, что Господь есть Бог, и нет никого, кроме Него. Когда человек воспринимает это, он приходит к счастью, и материальные любые ограничения человек не воспринимает как несчастье, которое сжимает его существование. Итак, еще раз, главный принцип, который к счастью ведет, об этом говорят наши мудрецы, «Эйнод мильвадо» – нет никого, кроме него. Но, к сожалению, каждый из нас стремится к счастью совершенно другим путем, делая главный принцип «Эйнод мильвади» – нет никого, кроме меня. Люди стараются себя пропихнуть в качестве центра измерения, в качестве центра, на который он ориентируется. Люди пропихивают исключительно себя и все пихают. А человечество, общество и истинная реальность сопротивляются вот такому пропихиванию человека, грубому пропихиванию человека. Ему в результате становится плохо, мало всего ему не хватает, и он страдает в этом мире, поэтому... То есть что он делает? Он в основе царства, сферы царства своего, а каждый человек является в определенной мере царем, поскольку Всевышний создал его по своему образу, а образ Всевышнего – это царь. В результате каждый человек, его царство бодается с другими, постоянно у него происходят конфликты, войны, и его царство, оно не работает. В нем чего-то не хватает, оно сжато. Поэтому счастья там нет, там только всевозможное сжатие, ограничение границ. И к тому же, если произойдет некое расширение, то человек умеет быть счастливым лишь короткий промежуток времени, после этого он хочет счастья еще больше. Итак, каждый хочет стать царем, и правильно, что хочет, для этого он создан царь. Человеку хорошо во время движения. Движение возникает у людей тогда, когда у них есть смысл жизни. То есть двигаться можно, если ты себе поставил такую задачу. Если есть смысл жизни, то человек продвигается. Если смысла жизни нет, то Продвижения никакого нет. Что такое смысл жизни? В терминах каббалы это кетер, корона, которая находится над 10 сферот. 10 сферот – это механизм души, это механизм работы человека, передавать возвышенное влияние от верхних сферот к нижних и наполнять царство человека. Все это возможно только если у человека есть кетер, корона. Корона – это своего рода смысл жизни и задачи, которые человеку ставятся. Если ставится задача, то задача худо-бедно как-то решается. Если человек задачи перед собой никакой не ставит, то его все внутренние системы, все 10 сферот божественного света, да или вообще говоря, без терминологии, его человек в нем спит и не функционирует. После разрушения храма мы находимся в условиях тьмы. И из тьмы очень сложно выйти самому, потому что тьма, она не только путает, но приводит к искаженному восприятию реальности. Пропадает хазон, видение. Каждому человеку очень важно, чтобы у него было некое видение, чтобы было видение такое, что глубоко в его подсознании объективно, подчеркну, не его субъективные представления, которые могут быть весьма сбитыми, а объективная истина была глубоко воспринята им как знание. Поэтому первые 3 сферот – хохма, мудрость, которую человек получает извне, бина, его размышления, и дат, когда человек объединяется с этим знанием. Вот это, а именно обретение знания, приводит к тому, что тьма рассеивается и появляется немного света в жизни человека. Тогда у него возникает хазон, видение, концепции мира. И тогда в какой-то мере храм строится в его жизни. Пророчество пропало у пророков, но мудрость не пропала у мудрецов. Царь Давид об этом говорит: «Ташет хошех виилайла, бо термос коль хайот яр», что происходит во тьме у человека, который вытеснил Бога из мироздания, основалась тьма и началась ночь, и там все животные леса начнут расползаться. Так мы и живем, у нас в подсознании расползаются все животные леса. Центральный термин нашей жизни «Эйн од мильвади», нет никого кроме меня, я нахожусь во главе угла, в центре творения. Бог где-то, даже если есть, даже если я верю в Бога, а если вы слушаете эту лекцию, значит, эта тема вас интересует, волнует, значит, вы верите в Бога. Но это остается как некой надстройкой внешней надстройкой. В центре нахожусь я. Я живу сам, в моем царстве живу только я. Я готов немного, может быть, как-то Бога там пропустить свое царство, но хозяином являюсь я. Я, по сути, украл царство у Бога, соглашаясь лишь исполнить некоторые отдельно взятые его элементы. Представьте себе обычного царя, который дал вам, как гражданину, некое повеление. Вы так будете его внимательно слушать, ответите, вы знаете, это, пожалуй, нет, это, пожалуй, тоже нет, а вот здесь немного я готов, но не сегодня, сейчас никак не могу, занят просто своими делами, вот выйду на пенсию, тогда вот это точно, вот железно это сделал. Как царь воспримет такого рода служителя? Он не будет очень удовлетворен, скажем так. В результате звери захлестывают этот мир. Ган Эден от нас отдаляется. Мир становится все более и более темным. И становится нам не здорово. При этом некоторые из нас, у кого не сильно в мире все так удачно, они удовлетворяют себя надеждой, что в грядущем мире у них все будет хорошо. Однако Талмуд в трактате Брахот говорит: «Оламха тире бехаеха». Мир твой грядущий ты увидишь в этом мире. В этом мире, в твоей судьбе, в том, как складывается твоя судьба, реализуется проекция грядущего мира, поэтому ты все получаешь, и все становится тебе видно. Но есть у нас надежда, «Лет эрев и еор», как сказал пророк, «в конце вечера будет свет, свет пробьется, мы это увидим». Итак, наша тема сегодняшняя – то, как не нужно строить человеческую цивилизацию. Первая попытка была Вавилонская башня, люди были глобальными, могли построить башню, которая не в небо поднималась, а таки проникала до небес. И Бог сам свидетельствовал, что они могут реализовать любое свое желание, какое было у них желание, построить человечество, построить общество во благо человека и украсть у Бога дворец. Понятно, что в такой ситуации ни человек, к счастью, прийти не мог. Богу это не нравилось, потому что этот мир создан обусловленный для одной цели. Только для одной цели – раскрытия божественного света, божественной славы в величии человека. Этому царству посвящена книга «Деврей Раямим», которую мы изучаем. Спасибо за внимание.